Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в студии Ирина Наврось, психолог Центра «Колыбель», Центра защиты материнства «Колыбель». И сегодняшний разговор у нас будет посвящен кризисному центру для женщин. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Ксения.
Не так давно у нас состоялась конференция в Екатеринбурге, конференция приютов «Сохраним семью для ребенка». В чем была основная цель этой конференции, для чего она собиралась и какое участие вы в этом принимали?
Ну, на мой взгляд, да, основная цель этой конференции была собрать единомышленников, коллег, которые занимаются, да, в одной сфере деятельности. Причем это были и общественные организации, государственные, религиозные. У всех есть накоплен, да, уже какой-то свой опыт уникальный. Вот для того, чтобы поделиться этим опытом, что-то узнать новое, подзарядиться от коллег, как это обычно бывает, профилактика выгорания эмоционального. У нас даже такая тема была отдельная на секции. Но так как я психолог и участвовала в основном в секциях, относящихся как раз к моим темам, к психологии, вот, ну и также к организации работы центров, к тому, что какой там микроклимат должен быть, да, как над этим работать. Вот, собственно говоря, вот эти темы больше всего мне были интересны, и они были достаточно хорошо раскрыты. Вообще конференция, на мой взгляд, была замечательная. Когда я узнала о том, что вот Лариса Владимировна Остенок проводит такую замечательную конференцию, не надо никуда ехать далеко, прямо в своем городе, это, конечно, ну, просто здорово. Были завязаны какие-то знакомства, да, были сотрудники епархии, точнее даже митрополии разных других также центров епархиальных. Мы с ними познакомились, тоже как бы узнали. Так как опыт нашей организации еще, нашего приюта, да, не такой большой, я, можно сказать, начинающий руководитель, мне, конечно, было очень интересно, как все устроено у других. Остенок показали нам свою кризисную квартиру, очень уютную, замечательную, с любовью обустроенную. Вот. Мы с батюшкиного благословения привезли к себе коллег из Первоуральска. Они посмотрели, как мы живем. У них тоже есть свой центр. Мы там были еще на фазе его строительства. Сейчас там завершено строительство, и он уже открыто действует.
Когда возник центр кризисный в Екатеринбурге? Я имею в виду именно вот такой церковный.
На самом деле он у нас по-правильному называется «Православный приют для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации. Нечаянная радость». Вот такое замечательное название батюшка нам благословил. И он принял как бы несколько женщин в сентябре этого года.
Совсем еще юная организация.
Да, организация совсем юная.
Сколько сейчас человек у вас живет?
Ну вот у нас было максимально 8 человек, даже почти 10, просто двое, да, были в животиках, то есть было 4 мамы, 4 ребенка, 2 из них были беременны, а постепенно все разъехались, то есть, да, порешали свои проблемы жизненные, сейчас у нас пока одна мамочка.
Вот. Это квартира или это дом, что это?
Это пол дома на территории областной психиатрической больницы, где раньше был как бы храм великомученика и целителя Пантелеймона, пока строился новый храм, богослужения шли вот в этом здании. Поэтому здание у нас такое освященное, очень уютное, старинное, там есть свой особый такой микроклимат.
Какие задачи в первую очередь перед вами стояли, вот когда только-только вот открывался центр, что самым сложным было?
Ну, наверное, самое сложное – это неизвестность. Ну, то есть вообще непонятно, как все будет, что за женщины к нам поступят, да, потому что много, я же к этому готовилась, то есть я читала различную методическую литературу, там вот есть у синодального отдела в Москве, да, кризисный центр, где Машенька Студеникина руководит им, оттуда мы многое брали, я смотрела, как они живут, что у них, и, то есть, был как бы вот такой разнообразный нахватан опыт по кусочкам, а в итоге практики не было, да, и все это, ну, непонятно было, как вообще все будет происходить в реальности. Естественно, повторить чужой опыт под копирку, ну, у нас не получается. То есть все равно все как-то уникально, индивидуально. И различные мнения даже вот среди нас, сотрудников, которые, ну, которые мне помогают, да, там руководители, батюшка, порой возникают различные мнения. Вот, ну, благо есть уже конечное батюшкино благословение, когда вот он говорит, что делаем так, и мы делаем так. Вот. Документация – это тоже отдельная тема, да, с которой я мало знакома. Но здесь мне помогает наш вот юрист отдела социального служения Аленка. Она с этим разбирается и мне помогает. Как вообще устроить жизнь приюта? Как сделать так, чтобы было минимум конфликтов? Как сделать так, чтобы девочки там не засиживались у нас, выходили, да, какие-то наполненные силами, энергией. Вот, в общем, все это очень, конечно, очень интересно и трудно, но только вот с Божьей помощью справляемся потихоньку.
На конференции я знаю, что планировалось общими усилиями создать какой-то социальный портрет вот женщины, которая попадает в такой кризисный центр. Вот по вашим наблюдениям, пока у вас не такой большой опыт, но вот женщины, с которыми вы сталкиваетесь, какие чаще всего, и, может быть, даже не чаще всего, а у вас не так много было людей, может быть, вы всех можете как-то сгруппировать, вот какие есть сценарии, когда женщина оказывается, что она нуждается вот в такой помощи и попадает в кризисный центр?
Угу. Ну, чаще всего это девочка, выросшая сама в неполной семье. Ну, обычно, да, либо с мамой, либо это совсем сирота. То есть вот у нас было не так много подопечных, но уже две из них были сиротами. То есть это, да, говорит о многом, что очень много девочек-сирот, которые выходят из учреждений государственных и, ну, по разным причинам не получают вовремя жилье.
Получается, что это какие-то большие юридические проблемы с жильем для сирот, да, раз уже вот две и вот так одинаковые ситуации у детей.
Да, да, это ситуация, к сожалению, часто встречающаяся. Вот, ну, государство как-то пытается, то есть рано или поздно эти девочки жилье получат все равно.
Но это не государство пытается, это вы пытаетесь бодаться с государством, которое должно им эти квартиры.
Ну да. Ну, по крайней мере, у них есть надежда получить собственное жилье. Вот, и они... Этим девочкам легче, чем семейным, адаптироваться в условиях приюта, потому что они уже много лет, да, живут как бы по людям, что называется, да, или в социальных учреждениях. Вот женщинам молодым, которые выросли в семье и вдруг попадают вот, в сложную ситуацию, в ситуацию, ну, такой жизни в приюте, да, в квартире коммунальной, им с этой точки зрения труднее. И у них надежда только на себя часто, да, ведь это девочки часто не верующие, они узнают только у нас в приюте, что это православный приют, что да, тут говорят о Боге, о какой-то помощи Божией. Они привыкли рассчитывать только на себя. Если они на себя не надеются уже, да, оказались в сложной ситуации, то все пропало, они вообще в отчаяние впадают. Поэтому, вот, как я уже сказала, либо сироты, либо из неполных семей девочки, которые по тем или иным причинам не смогли, ну, то есть это продукт нашего общества, они не смогли найти достойного спутника жизни, то есть это там какой-то связи получилась беременность, и, к счастью, она была сохранена. И оказавшись с ребенком без средств к существованию и без часто нормального образования, и тем более уж работы, они оказываются, да, на улице с маленькими детьми, и хорошо, если они попадают вот в такие центры и приюты, где могут получить передышку, прийти в себя, какие-то планы жизненные построить, обратить наконец-то внимание на своего ребенка, потому что девчонки бывают так часто зациклены на своих собственных проблемах, на страхах и безвыходности, которая им кажущаяся, да, что ну, на детей они вообще вот практически очень мало внимания уделяют им. Конечно, детки от этого страдают.
То есть нам приходится и придется, наверное, да, работать не только с самими мамами, но и с маленькими детьми, которые ведь тоже, наверное, травмированы всей этой стрессовой ситуацией.
Конечно, это так как, ну вот по опыту, да, небольшому, который есть, это были дети, мамы с детками до 3 лет. А этот возраст, когда ребенок очень сильно зависит от матери, он привязан к ней, да, это так называемый диада, мать-дитя, очень такой симбиоз крепкий. Вот, если мама не готова вкладываться в ребенка в это время, то есть происходит, да, депривация, недостаток внимания, недостаток заботы, любви, то нарушается привязанность, нарушаются взаимоотношения, и от этого, ну, как бы ком проблем еще больше наматывается, скажем так. Женщина не чувствует удовлетворения от материнства, да, и, безусловно, психолог должен работать не только с мамой, с ее проблемами, но и с, вот с этими детско-родительскими проблемами и нарушениями.
Ну, вот вы назвали два сценария, два варианта. Это девочка, молодая девушка с беременностью, вышедшая из государственного какого-то интерната, детского дома, и девочка из неполной семьи. Неужели действительно бывает так, что мама, сама оставшаяся одна, и знающая не понаслышке, что такое быть одной с ребенком, что они просто выставляют на улицу своих забеременевших дочек? Как это получается?
Чаще всего бывает, что у мамы другая семья уже. Либо мама с дочерью не общаются, либо у них очень сложные отношения. К сожалению, и в консультациях, я консультирую еще в женской консультации, да, с женщин с различными проблемами в пренатальном периоде и с тех, кто идет на аборт. И очень часто такая ситуация возникает, что мама, воспитывая одна свою дочь и вроде бы как ну, пытаясь дать все, как она считает, самое лучшее вот своей дочери, в итоге оказывается у разбитого корыта, ее дочь, сама того не желая, очень часто повторяет судьбу своей матери. И более того, ни о каких там доверительных, теплых или близких отношениях с такой мамой речи часто не идет. Поэтому, да, встречаются такие случаи. То есть либо мама, когда дочь повзрослела, они не нашли общего языка и живут в разных там местах, в разных городах, либо мама может и не пустить, да, беременную дочь домой, такие тоже случаи бывали. Вот, либо мама живет своей жизнью там, да, с мужем, с другими детьми.
И какие тут могут быть варианты? Вам не приходится как-то еще и с этими родственниками разговаривать? Или вы такой сценарий не рассматриваете, а просто ищете какие-то варианты устройства вот этой юной мамы?
Мы рассматриваем любые варианты. Если родственники идут на контакт, мы обязательно с ними контактируем. Но, к сожалению, за время, да, это небольшое, сколько мне удалось пока поработать с данными ситуациями, на контакт пошла только одна мама, и то она приемная у девочки. Вот. Остальные родственники как бы на контакт особо не идут. Ну, то есть пару сухих каких-то фраз. То есть отношения очень-очень напряженные.
Какие еще существуют варианты? Вот два мы уже назвали, да, как женщины оказываются в таких центрах еще?
Может быть вариант, когда после консультации с психологом, в женской консультации перед абортом выясняется, что женщина не хочет делать аборт, но вынуждена, потому что находится в очень тяжелой ситуации, что ей негде жить, да, нечем детей кормить, либо родственники ее против. Вот. В этом случае, если она согласна, да, на предоставление такой помощи, вот, приют и питание, там и все для ребенка мы помогаем приобрести, то вот такой опыт у нас тоже был.
Насколько я понимаю, часто еще бывают случаи, когда и замужние женщины попадают с детьми в такие центры.
Да, бывает и такое, бывает замужние, бывает, что отец детей есть где-то поблизости, но он не может в данное время содержать свою семью. Такой опыт, да, тоже присутствует. Бывает, что отец семьи попадает в тюрьму, а семья оказывается, например, на улице, да, по каким-то причинам. Была такая семья, правда, не в нашем приюте, с четырьмя детьми, да, в результате какой-то нечистой риэлторской сделки они потеряли квартиру, потом муж оказался в тюрьме, и, соответственно, старшие дети еще могли быть, приютились у бабушки, а мама с двумя младшими, ну, по-моему, до сих пор вот живет в каком-то из наших приютов, вот, хотя так... В общем и целом, сама женщина даже с высшим образованием, по-моему.
Еще, наверное, случаи, когда там пьющий глава семейства, который пьет, бьет, выгоняет на улицу, да?
Ну да, такие случаи тоже. Ну, у нас не встречались, но я читала, знаю, что, конечно, да, и это может быть. То есть как с целью того, чтобы прекратить насилие, да, происходящее в семье, женщина уходит. Да. Ну, нам пока не встречалось.
Какие же варианты существуют для того, чтобы помочь тем, у кого нет никакого жилья совершенно? Женщина с ребенком, специальности у нее никакой нет, молодая совсем. Ведь есть риск, что девушка может задержаться надолго, потому что у нее просто-напросто нет никаких вариантов, ведь все варианты какого-то устройства жизни, они предполагают те или иные финансовые вложения, чтобы пойти учиться, не имея, ну, каких-то там способностей, допустим, тоже нужно за курсы что-то заплатить, какие-то деньги, нужно в это время кормить ребенка. А я тут буквально перед нашей встречей посмотрела, и просто волосы дыбом встали, я просто узнала, сколько у нас пособие матерям-одиночкам ежемесячное. Это, оказывается, 581 рубль. Ну вот как, не имея никаких средств к существованию, мужа, там, мамы, папы, как можно с ребенком на такие деньги прожить? Какие, вот, как вы можете им помочь-то, кроме того, что приютить?
Ну, ситуация на самом деле, конечно, сложная. Чего ж там говорить? Да, бывает, что... Причем самый сложный период от момента, когда перестают платить декретные деньги, да, там, полтора года, хоть какие-то, до того момента, как ребенку дадут путевку в государственный садик. Вот, то есть вот в эти периоды, это полтора года, ни больше, ни меньше, конечно, такой маме тяжелее всего приходится. Если у нее нет помощников, ну просто вот караул, можно кричать. Как выходят из этой ситуации? Конечно, находясь в приюте, они получают и кров, то есть крышу над головой, и питание, лекарства для ребенка, все необходимое, одежду для себя, да, тоже питание, и могут посещать наш гуманитарный склад. То есть они живут, ну, более-менее комфортно. А за это время наша задача для каждой, причем ситуация абсолютно индивидуальная, повторяющихся, ну, встретить, да, практически нереально, выявить, какие у этой женщины есть, не знаю, таланты, способности, что она может делать, что у нее лучше всего получается, где она может где-то продолжить обучение, где-то закончить, где-то пройти просто краткосрочные курсы. Кто-то, может быть, может просто без образования сейчас тоже есть работа. Конечно, она оплачивается, да, гораздо ниже, вот, но тем не менее можно на какой-то период, да, найти хоть какую-то работу. Ну, например, вот была у нас молодая женщина, Настя, сирота, она жила у нас в приюте, работала в трапезной рядом в храме, а дочка у нее ходила в православный садик. Это время полдня она работала, полдня дочка была в садике, вот потом она приходила в приют, там у нее тоже было ряд ее обязанностей, которые она должна была делать, и поддерживать порядок, и еду готовить. Каждая женщина, да, находит какой-то вот свой индивидуальный путь выхода из трудной жизненной ситуации. Кто-то устраивается на работу, кто-то ведь рожает второго ребенка.
То есть уже будучи в приюте?
Уже будучи в приюте, у нас родилось двое малышей. Причем в первом случае младшему всего лишь один годик был. Ну, то есть мама перешла из декрета в декрет. И сейчас она уехала в свой город, в Ирбит, и живет там, конечно, не без помощников. То есть есть люди, и люди добрые, ее приемная мама, которая ей помогает. И мы со своей стороны тоже немножко ее поддерживаем, продолжаем.
Конечно, наверное, самая большая проблема — это как раз проблема жилья, потому что если еще выучить как-то, найти работу, все это реально, но найти какое-то жилье, пригодное для жизни с ребенком, для женщины, у которой никого вообще, никаких родных нет, допустим, там квартира родителей, или они не прописывают, не хотят, или просто человек лишился квартиры в результате каких-то там риэлторских этих жульнических схем и так далее, вот тогда, наверное, совсем какая-то ситуация сложная. Как вообще ее можно решить?
Ну, здесь вариантов тоже, на самом деле, несколько. Это либо аренда жилья, аренда комнаты. Иногда, если удается найти хорошую работу, да, и садик ребенку дали вовремя или пораньше, то можно для себя одной снять комнату. Если это не по силам, можно за время, да, проживания в приюте с кем-то познакомиться, прижиться и вместе снимать комнату. Такие тоже варианты были. Далее, иногда попадаются такие варианты, когда пожилые люди предлагают за уход за ними или просто даже за общение предлагают лишнюю комнату для проживания. Вот, но да, это встречается нечасто, потому что не каждый пожилой человек будет, да, смиряться, что у него там за стенкой маленький ребенок плачет. Но тем не менее, вот, например, одна из женщин у нас так жила почти год. И она до сих пор этой бабушке очень-очень благодарна, потому что она ее поддержала в самый сложный период. Вот поэтому вот с Божьей помощью возможны разные варианты, и уж отчаиваться как бы от безысходности. Самый такой не очень хороший вариант, но он тоже иногда используется, когда альтернативы нет, это переход из одного приюта в другой, из одного кризисного центра в другой. Ну, для кого-то это тоже вариант. Ведь тут это тоже очень непросто. Жить в общежитии, да, год или больше, это, ну, тоже нужно иметь определенное смирение. И почему некоторые не могут даже, вот им, допустим, разрешили 3 месяца пожить, они стараются быстрее-быстрее свои проблемы решить и куда-то уехать. Потому что жить в общежитии, когда там, да, четверо, 6 детей, вот, столько мам на одной кухне находятся, это очень трудно. А так как у них и так дезадаптация, какие-то нарушения в социализации у этих мам, им это еще в разы сложнее. Вот, поэтому какие-то варианты так или иначе находятся. Наша задача вот, предотвратить аборт, отказ от ребенка, помочь как-то в этот самый трудный период, пересмотреть свою жизнь, подпитаться. Для этого работают и психологи, у нас и батюшка приходит, для этого проводятся разные там мастер-классы, возможности, да, обучения при желании присутствуют. То есть, ну, мы не обучаем сами, да, но, например, если женщина захочет научиться шить, мы ей такую возможность можем предоставить, да, благодаря там, нашим добровольцам. Учиться готовить тоже, пожалуйста, есть трапезная. И такой интересный у нас есть опыт. Одной из мам, она закончила техникум пекарь-кондитер по специальности и сказала, что я, ну, вообще ничего не умею делать, потому что даже диплом мы когда сдавали, покупали тортик в магазине и приносили. Да. Вот, оно, поработав трапезной в кафе, она подучилась очень многому. Вот, по крайней мере, узнала, что такое готовить различные блюда, замешивать тесто, печь ватрушки, булочки и так далее, и уже может с этим опытом куда-то дальше идти.
Ирина, а наши слушатели чем могут помочь вашему кризисному центру сейчас?
Ну, мы нуждаемся в пожертвованиях на продолжение ремонта. Потому что у нас вот наше эти полздания, так как оно само здание, ну, чуть ли не начало, наверное, 20 века, оно очень старенькое. И в части этого здания ремонт сделан, и очень такие симпатичные, уютные комнаты. А в части, ну, средств не хватает, чтобы завершить ремонт, чтобы везде было красиво и уютно, и чтобы было больше комнат для большего количества мам. Вот. Вот это наша как бы ближайшая задача, все-таки этот ремонт завершить. Так как здание старое, оно требует определенных вложений. Кроме этого, мы всегда нуждаемся в детских вещах, вот в детских зимних вещах, да, на данный момент нуждаемся. Всегда нуждаемся в памперсах, в детском питании, в каких-то, ну, просто, да, так как девчонки у нас готовят всегда сами из тех продуктов, да, которые вот мы купим, принесут на пожертвование, либо нам принесут добрые люди. Вот, поэтому продукты тоже, конечно, они быстро уходят, тратятся, и тоже можно, да. Не так давно нам, у нас есть уже там некоторые такие благодетели, которые нам просто такие преподносят подарки, они, наверное, сами не подозревают, что это настолько вот трогательно и важно для девочек. До сих пор вспоминают, это банка огурцов соленых и связанные вручную варежки. Вот, то есть это был просто такой подарок, которому радовались очень-очень долго.
Ну, я подозреваю, что не роскошествуют ваши девочки, судя по тому, что они так радовались банке огурцов, и я подозреваю, что, наверное, самое востребованное у вас – это овощи, фрукты, то есть, вот, наверное, жертвуют обычно крупы какие-нибудь, да, консервы, да, вот, а, наверное, особенно если там есть маленькие дети, овощи, фрукты, детское питание, наверное, это будет самое хорошее, что можно принести.
Ну да, 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 совершенно верно. Лучше всего звонить по телефону нашего диспетчера 200-07-04. И она уже передаст мне, да, контакт звонившегося, мы созвонимся и договоримся, как лучше передать.
Вот мы про продукты, про вещи, про памперсы сказали. Интересно, а библиотека какая-нибудь есть, вот, чтобы с ребенком можно было, там, не знаю, хорошую детскую книжку полистать с картинками?
Да, у нас есть детская библиотечка, там как раз подобраны книжечки на дошкольный возраст, прихожане периодически к нам приходят и приносят такие книжечки, то есть в этом плане, да, ну, мы всегда рады, конечно, пополнению, но у нас библиотечка есть игрушки, игрушек достаточно, игрушки тоже есть, начиная от погремушек, заканчивая там, недавно вот нам миссис Екатеринбург привозили в колыбель пожертвования, и там была замечательная такая качелька, тоже сейчас просто она очень востребована у детей. Вот поэтому игрушек, слава богу, достаточно.
Ирина, скажите, а как попадают к вам? Вот попадают, как я понимаю, вы консультируете в женской консультации и с кем-то сталкиваетесь, кому нужна помощь. А еще как?
Нам звонят напрямую, например, в отдел социального служения или в колыбель, звонят из служб соцзащиты. Бывает, что священники, да, то есть кому-то в храм пришла, например, женщина, и либо социальные работники этих храмов передают информацию женам, либо батюшки сами звонят. Вот, да, это женские консультации. Иногда, как я уже сказала, если проблема не была решена, из других кризисных центров переходят женщины.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была психолог Центра защиты материнства «Колыбель» Ирина Наврось, и говорили мы о кризисном центре. Центре для женщин в трудной жизненной ситуации, которая носит замечательное название «Нечаянная радость», которая с сентября стала работать в Екатеринбурге при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Спасибо вам. Я думаю, что мы через, может быть, несколько месяцев, полгода еще раз с вами встретимся. Вы расскажете.
Спасибо. Да, я думаю, обязательно встретимся. Опыта будет уже больше, появятся какие-то интересные истории. А, кстати, хотела еще вот рассказать. У нас в нашем здании, да, так как это дом, появились мыши. Мы с ними боролись разными способами, ни один не помогал. Потом, значит, решили завести кошку. Батюшка благословил, но кошку да кошку. И вот одна из наших коллег, тоже психолог, она живет в сельской местности. Я ее попросила: Светочка, привези нам кошечку какую-нибудь деревенскую, которая мышек хорошо ловит. Светочка нам привезла кошечку. Через некоторое время, через неделю или две, мы узнаем, что кошечка беременна.
Какую кошечку?
Да. И сейчас вот у нас родились котятки. Три котенка, совершенно очаровательные, все разного цвета. И ну, придется нам их скоро раздавать в добрые руки. Так что, пожалуйста, дорогие слушатели, обращайтесь.
Прямо святочная история. На этой прекрасной ноте мы закончим. Спасибо.